новости.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода».
Сначала коротко о главных событиях. В результате взрыва в пакистанском городе Карачи, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу Общественного фонда «Открытая Россия» на решение об аресте счетов организации. Президент Ирана официально объявил об успешном обогащении урана. В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены. Среди погибших лидер умеренной партии мусульман-суннитов Тихрик Аббас Кадри. Взрыв произошел накануне вечера в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Карачи приняты повышенные меры безопасности. Ожидается, что сегодня на похороны Кадри соберутся тысячи людей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране. В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Он призвал Запад прекратить давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу Общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить судебное решение об аресте денежных средств организации. 16 марта этого года Басманный суд Москвы заблокировал средства фонда, основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Фонд «Открытая Россия» настаивает на том, что не должен нести финансовой ответственности в рамках уголовного дела ЮКОСа. Организация была вынуждена свернуть свои программы и проекты. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента, который встретится с представителями думской фракции «Единая Россия». Делегацию грузинских виноделов возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свиманишвили. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявил, что Грузия должна выйти из СНГ в знак протеста против решения России.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражения. Из Рима передает корреспондент «Радио «Свобода» Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романо Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвио Берлускони 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони. В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы, разница всего в 25 тысяч голосов. Это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. Побежденные также требуют выяснить, почему были признаны недействительными около полумиллиона бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Сильвио Берлускони. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Вероника Остринская, Радио «Свобода», Рим.
В столице Египта, Каире, министры иностранных дел арабских стран собираются сегодня для обсуждения ситуации в Ираке. В повестке встречи – выработка новой внешнеполитической стратегии по отношению к Ираку, а также открытие посольств, работа которых была прекращена после свержения режима Саддама Хусейна. Глава иракского переходного правительства Ирака Ибрахим Аль-Джаафари заявил, что Багдад решил бойкотировать форум из-за резких высказываний египетского президента. На днях Хосни Мубарак заявил, что Ирак стоит на пороге гражданской войны, а правительство страны во главе с шиитами находится под влиянием Ирана. Между тем, в Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Сегодня обвинение представит суду новые доказательства массового убийства шиитов в деревне Дуджаль в 1982 году. Подсудимые присутствовать на заседании не будут.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз считает, что Молдавии следует сосредоточиться на проведении реформы, а не делать упор на перспективы вступления в ЕС. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Бенито Феррера-Вальднер во время встречи в Люксембурге с премьер-министром Молдавии Василием Тарлевым. В то же время она отметила успехи Молдавии в ряде областей.
Мы четко себе представляем.
Молдавия значительно продвинулась вперед по пути экономических, политических и структурных реформ. В результате этих достижений Молдавия получила статус страны наибольшего благоприятствования, что облегчает ее доступ к европейским рынкам.
Заявила Бенито Феррера-Вальднер. В Бишкеке помощник госсекретаря США Ричард Баучер обсудил с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым вопрос о проведении в стране экономических и политических реформ. Особо Баучер подчеркнул необходимость конституционной реформы.
Думаю, все согласны с тем, что Киргизия нуждается в новой конституции. В результате массы поправок, внесенных в действующую конституцию, в руках президента сосредоточено слишком много власти. Необходимо ее перераспределить так, чтобы и президент, и правительство могли действовать свободно.
Ричард Баучер встретился также с представителями неправительственных организаций Киргизии. Сегодня день космонавтики. 45 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет, который длился 108 минут. С тех пор в космосе побывали более 430 жителей Земли. Напомню основные новости к этому часу. В результате взрыва в пакистанском городе Карачи, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу фонда «Открытая Россия» на решение об аресте счетов.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня плюс 11, плюс 13 градусов, ветер западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге плюс 7, плюс 9, временами осадки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – космос, проблемы и достижения, какие новые задачи стоят перед специалистами. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к главной теме дня. В Подмосковье более чем в 20 городах есть предприятия, относящиеся к космической отрасли. Но город Королёв – признанная космическая столица. 12 апреля он становится еще и центром празднования Дня космонавтики, рассказывает Вера Володина.
Десятки тысяч жителей Подмосковья работают в авиакосмической отрасли, и День космонавтики как профессиональный праздник торжественно отмечают в Звездном городке, в Монино, в Чкаловском и, может быть, прежде всего, в Королеве. Здесь ракетно-космическая корпорация «Энергия», знаменитый Центр управления полетами, «СНИМАШ», занимающийся спутниковыми системами, Алексей Малинский, руководитель пресс-службы администрации города Королева, объясняет.
По значимости и по статусу это должен быть праздник государственный, потому что, извините за пафос, но это день торжества научного престижа страны. Но если говорить конкретно о Королеве, то я бы его назвал праздником почти семейным, поскольку практически в каждой семье есть люди, которые так или иначе у нас связаны с космосом.
5 лет назад, тоже в День космонавтики, городу Королеву был присвоен статус наукограда.
Дает возможность успешно развиваться предприятиям ракетно-космической отрасли. Мы успешно, почти преодолели тяжелое наследие 90-х годов. Вот есть такое понятие качество жизни, да? То есть нормальное жилье, достойная зарплата, доступность образования и так далее. Этот тезис о зарплате, он был главным, потому что надо и семью кормить, и развлекаться и так далее. То есть сейчас я вот лично общался с ребятами, молодыми учеными, они говорят, для нас даже на первое место все-таки выходит интерес к профессии, к возможности реализовать себя в полной мере.
А доля образованных людей в Королеве высока, только докторов наук сотни, а уж просто граждан с высшим и среднетехническим образованием под 70% населения. В городских газетах научные споры о будущем пилотируемых космонавтики, об альтернативных вакуумных двигателях. случаях. Газеты сообщают, что в книжные магазины поступили новые книги о развитии ракетно-космической науки, воспоминания известных ученых и воспоминания Натальи Сергеевны Королевой об отце. Этот человек, конечно, для просвещенных королевцев как бог и царь.
Человек реализует свою мечту, свою жизненную установку. Он, несмотря ни на что, не ломается. Это личность, которая действительно достойна подражания. Наверное, если бы мы Королеву задали вопрос лично для вас, что такое космос? Это деньги, слава, там еще что-то. Я думаю, что он бы все-таки на первое место поставил возможность самореализации и выйти на тот рубеж, который еще вчера казался сказкой.
Со школьной скамьи королевцы знают, что основоположник космонавтики в свои 17 лет сконструировал планер, а в 23 года защитил дипломный проект двухместный самолет СК-4, который к моменту защиты был уже создан и летал.
Рассказывала Вера Володина. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. «Гвардейцы кардинала». Под таким заголовком газета «Псковская губерния» комментирует усилия регионального отделения «Единой России» по созданию в области местной ячейки новой молодежной организации единороссов «Молодая гвардия». Как заявил координатор проекта, местная ячейка должна быть наиболее активной и продуктивной в России, поскольку северо-западный регион – родина президента. На вопрос журналистов, откуда возьмутся деньги на такую продуктивность, было сказано, что организация рассчитывает на поддержку бизнеса. В связи с этим газета напоминает, что в Псковской области уже функционирует и другая молодежная организация единороссов – «Первый рубеж». Таким образом, псковскому бизнесу теперь придется помогать и «Первому рубежу», и «Молодой гвардии». В общем, без повышения производительности труда никак не обойтись. «Гвардейцы кардинала» – статья в газете «Псковская губерния». Калининградская газета «Новые колеса» комментирует прошедшие выборы в областную думу. По мнению издания, выборы отличались открытым цинизмом в подкупе избирателей. На столбах висели объявления с указанием контактных телефонов, где можно выгодно продать свой голос, а во многих школах в отдельных кабинетах людям раздавали деньги в обмен на паспортные данные и обещание голосовать за конкретного кандидата. При этом снят с выборов был лишь один кандидат – оппозиционер Олег Березовский, которому инкриминировали подкуп избирателей, потому что в обращении к жителям округа он пообещал в случае избрания тратить часть депутатской зарплаты на поддержку детского дома. Когда губернатор Боус только вступил в должность, многим казалось, это свет в конце туннеля. Увы, свет оказался от встречного поезда, заключает калининградская газета «Новые колеса». Власти Приморья решили открыть для сотрудников правоохранительных органов курсы хороших манер, сообщает мурманская газета «Наша версия». Планируется отучить милиционеров от ненормативной лексики и привить им склонность к вежливому общению с гражданами. Но этим дело не ограничится. Один из преподавателей намерен обучать милиционеров поэзии, литературе, музыке и танцам. Организаторы проекта надеются, что он не только улучшит образ сотрудника милиции в глазах общества, но и облагороженные стражи порядка, в свою очередь, научат хорошим манерам остальных граждан, пишет мурманская газета «Наша версия».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Сегодня российские транспортные корабли «Союза» во всем мире считаются самыми надежными транспортными космическими кораблями. Уже есть заказы на облет Луны, но для этого «Союз» нужно доработать. Подробнее о том, как сегодня обстоят дела в России и в космической области, рассказывает Татьяна Вольская.
45 лет назад в СССР никто не помышлял о коммерциализации космоса. Сегодня это реальность, в которой россияне действуют даже более смело, чем американцы. Разработана целая система услуг, осуществляемых с помощью систем телекоммуникаций, спутников Ямал и ГЛОНАСС. Каждые полгода российский пилотируемый космос выводит на околоземную орбиту иностранцев по коммерческой программе. Без этого Роскосмос не мог бы поддерживать на должном уровне свою пилотируемую космонавтику, поскольку выделяется из бюджета деньги недостаточны. В перспективе на 30 лет разработка новых кораблей, новых транспортных систем. Уже есть заказы на облет Луны, но для этого корабль «Союз» нужно доработать. Следующий шаг – это специальные лунные корабли, которые могут быть построены не раньше, чем к 2020 году. В совсем отдаленной перспективе следуют марсианские программы. Коммерческие пилотируемые полеты – это только одно из возможных направлений, говорит ректор Балтийского государственного технического университета в Военмех Олег Ипатов.
Луна обладает спектром полезных ископаемых, многих из которых нету на Земле. Человечество стоит перед порогом решения задач поиска альтернативных источников энергии. Будущее, конечно, за термоядерным синтезом, но ясно, что наиболее экономично проблему можно решать, используя все ресурсы, в том числе и полезные ископаемые, которые содержатся на Луне. И вот эта линия, которая может позволить сделать пилотируемую космонавтику окупаемой. Были проведены в космосе эксперименты, связанные и с выращиванием сверхчистых кристаллов. Многие другие процедуры, которые гораздо качественнее, можно выполнить в безвоздушном пространстве. То, что мы на Земле сделать не можем. В этом направлении я также вижу перспективы пилотируемой космонавтики.
И все же в космосе лидирует Америка, главный партнер России по программе Международной космической станции МКС. По мнению американцев, их лидерство способно оспорить не Россия, а только Китай, который может высадить своих астронавтов на Луну уже в 2017 году. Россия же пока гордится в основном старыми достижениями, ведь кораблю «Союз» и российским околоземным комплексом почти 40 лет.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. В Багдаде продолжается процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Международному суду ООН 12 апреля исполняется 60 лет. Он базируется в Гааге и занимается рассмотрением межгосударственных споров. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21.00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин и дважды герой Советского Союза космонавт Александр Павлович Александров. Мы поговорим, естественно, о космосе и обо всем, что с ним связано. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Перед новостями мы послушали репортаж, и я так понимаю, у вас есть комментарии по этому поводу.
Прежде всего, хочется поздравить наших соотечественников с замечательным праздником, Днем космонавтики. Это 45-я годовщина этого праздника, когда наш Юрий Гагарин, первый человек Вселенной, вышел в космос. Потому что весь народ в то советское время, вся страна практически имела отношение к этой победе. И я хочу напомнить, что это не значит, что все деньги вкладывались в космическую программу. Это было совсем не так. Конечно же, и вооружение было на высоком уровне, и деньги тратились и туда, налогоплательщика. Но я скажу, что не так много космос отбирал денег у населения. И все-таки хочется сказать и не согласиться с Татьяной, корреспондентом Радио «Свобода», по поводу того, что американцы сегодня лидируют в космосе. Во всяком случае, в пилотируемой космонавтике точно нет. Потому что у американцев без полетов на Мире, которые совершили 5 подлетов шаттлов, не было опыта длительных полетов. Это прежде всего потребуется для того, чтобы осуществить такие программы, как полеты на Марс и длительные орбитальные полеты вокруг Земли. Поэтому мы здесь поделились с американцами опытом. Кроме того, в Соединенных Штатах нет надежного транспортного корабля, транспортной системы. Как видите, сегодня Space Shuttle стоит на привязи на стартовых площадках из-за технологических ошибок, которые были найдены во время эксплуатации, потому что были заложены, видимо, еще с проектирования. Еще могу сказать, что опыта полетов, также и кратких на таких машинах, как «Союз», и других орбитальных станциях, начиная с «Салюта первого», естественно, у нас богатейший опыт. Что касается Китая и других стран, Индии, то, естественно, эти страны развиваются, и нет никакого сомнения, что они станут равными партнерами на мировой арене космонавтики, в пилотируемой в том числе. И здесь все зависит от того, в каком сотрудничестве, в какой кооперации мы будем работать. Поэтому мы надеемся на международное сотрудничество.
Александр Павлович, я хотел бы добавить, что, кстати говоря, еще нужно сказать, что американцы и Индия покупают наши двигатели,
да,
ракеты энергии для своих ракет.
Да, РД-180 двигатель, который «Энергомаш» в России изготавливает, покупаются этими странами.
Ну вот, если для сравнения, независимая газета опубликовала такие данные, что в рамках государственной космической программы США работают 75 тысяч человек, а в рамках китайской 200 тысяч. И поэтому, делает вывод газета, в ближайшие годы все-таки лидерство может захватить Китай. И вот то, о чем вы говорили о финансировании, естественно, к Дню космонавтики провели исследования различные социологические службы. Например, Левада-центр дает такие результаты. Более половины россиян считают, что сегодня следует расширять программы освоения космоса в России. А в РАМИР Мониторинг считают, по его результатам, две трети россиян считают, что космическая отрасль России нуждается в значительных денежных вливаниях. Вот как вы прокомментируете
эти цифры? Это все правильно, я согласен с этим. Более того, если говорит Конгресс Соединенных Штатов о Конгрессе, о членах Конгресса, и говорить о налогоплательщике, то более 50% считают, что космосом заниматься вообще-то не обязательно. Хотя, конечно же, человек живет на Земле и хочет знать, что вокруг него. Это законное, нормальное вообще желание узнать и ученых, и просто людей. С другой стороны, все-таки американская сторона, НАСА, Национальное агентство аэрокосмическое, оно продолжает исследование планет и достаточно успешно. И в этом смысле, конечно, их лидерство есть. В этом смысле. Также Европа продолжает. Сегодня вот мы знаем полет к Венере, который сопровождается и участием России. Например, Институт космических исследований сейчас активно участвует в комплектации таких кораблей для исследования планет. То есть мы делаем научную аппаратуру и ставим ее на борт, поскольку все-таки у нас вот не получилось с Фобосом в недавние годы с полетом в сторону Марса, в автоматах, и это сегодня трудно как бы восстановить все, но такие надежды существуют, и пока мы занимаемся тем, что комплектуем вот эти вот корабли дальних полетов.
Ну, я хотел бы сказать, что все же и ту же Венеру запускал космическая ракета, космическая наша «Союз».
Ну, естественно, это было, все это было, конечно.
Ну, вот все-таки люди хотят большего, да, видимо. С чем это, по вашему мнению, связано? То есть недостаточно рассказывается о том, что происходит в этой области?
Вот или... Задача Федерации космонавтики как раз состоит в том, чтобы подать обществу правильную информацию о том, что такое космонавтика, и пилотируемая, и беспилотная, и убедить людей, что это... неотъемлемая часть знаний, науки и развития государств. Поэтому без этого, на наш взгляд, кажется, общество будет развиваться однобоко. И вот я вам должен привести пример, что мы набираем и пытаемся набирать молодых специалистов как на предприятии, так и хотели бы в отряде их видеть. И часто общаемся со студентами московских вузов, таких как МАИ, МВТУ, МФТИ, МИФИ. Это серьезные вузы, где мы встречаемся и пытаемся отобрать таких студентов. Мы увидели очень интересную картину, что сегодня в большинстве своем, вот, например, взять 30 человек, из них, ну, десяток уже, готовы работать, даже не будучи космонавтами, в нашей отрасли, на нашем предприятии заниматься космосом. Хотя у них сегодня, вы знаете, практика такая, что с четвертого курса они уже где-то работают, кто-то их уже подобрал, и они уже какие-то деньги зарабатывают. Это говорит о том, что снова восстанавливается интерес к технике, космической технике, и начинают уважать эту отрасль. И я думаю, что это будет только усиливаться.
Я бы хотел добавить, что, конечно, формирование вот общественного мнения в пользу развития космонавтики, конечно, это очень важный процесс, которым мы должны заниматься. И больше того, что мы должны очень много внимания уделить воспитанию детей в этом аспекте. И чтобы дети действительно, чтобы их мечты, они мечтают, дети, мечтают, естественно, о космосе. Все понимаете, что когда вы видите звездное небо, вы видите звезды, вы слышите о планетах, вы уже видите фотографии этих планет и спутников этих планет. Конечно, детская мечта, она очень зовет туда. Но вот чтобы эта мечта дальше продвигалась и дальше расширялась, для этого нужно, конечно, заниматься молодежью буквально с детского сада. И в школах должно быть.
Вот как раз северо-западное отделение Федерации во главе с Олегом Петровичем именно этим занимается. Я скажу успешно, потому что есть в Москве это направление, но здесь оно очень хорошо культивируется и продвигается.
В детстве раньше, по крайней мере, да, это была первая мечта. Кем хочешь быть? Космонавтом. Вот сейчас все-таки меньше.
Ну, это нужно понимать, что дело в том, что все же космонавтика становится, уже перешла из того, что просто была, как бы сказать, действительно только вот первое открытие, первые путешественники, так же, как и мореплаватели. А сейчас уже корабли бороздят весь мир, все моря, все океаны. Также и потихонечку космонавтика уже незаметно она входит в быт. Я говорю, мы же никто не замечает, что мы получаем телевизионную картинку со всего мира, что мы имеем связь со всего мира, все переговариваемся через спутники. Мы получаем, что погоду, метеопогоду, тоже это все спутники. То есть это космонавтика, которая вошла, ну, я же не говорю уже просто примитивно, что, скажем, те же тефлоновые покрытия на кастрюлях и сковорода, которая у вас на кухне у нас находится, то есть это тоже технология космоса, которая пришла вот в семью, к человеку.
И все же космонавтика не становится проще, технологии остаются сложными, и полеты рискованными, и это нужно учитывать. И с другой стороны, мы должны все-таки сказать, что те годы, начиная с 90-го, может быть, 8 лет, 9 лет, они дали свой результат, и именно поэтому было затухание интереса к космонавтике молодежи, потому что пошли другие направления развития, другие направления вкладывания собственной энергии и сил.
Скажите, вы упомянули пилотируемые, непилотируемые корабли. Вот чтобы было понятно слушателям, которые не разбираются или плохо разбираются в теме, что такое пилотируемый корабль? Это
обитаемый корабль.
То есть с космонавтами на борту, да, который приземлится, например,
С людьми.
Где-то, например, на Луне, да?
Да, если мы ставим такую задачу, то они должны доставить, эти корабли должны доставить человека на поверхность планеты.
А сколько, ну, если это не секрет, какие средства выделяются на развитие именно разработки пилотируемых кораблей, вот в России, например?
Ну, это сложный вопрос, потому что строчка в Госдуме – это одно, значит, реальные цифры, которые мы получаем из Роскосмоса – это другое, потому что, вот, например, Роскосмосу нужно делить все эти деньги, строчку эту, на минимум 5 направлений. Это инфраструктура на Земле. Это группировка в космосе, это что такое группировка? Это вот спутники связи, спутники там, разведки, еще чего-то. Это другие направления развития космонавтики, это ракетостроение. И кроме того, часть пилотируемых, собственно, изготовление кораблей и станций.
Ну вот об этом...
Ну, я не берусь цифру называть, потому что это сложный экономический расчет. Потому что сюда, опять же, добавится тот эффект, который мы получаем от коммерческих полетов. Потому что основным контрактером в этих работах является Роскосмос. И он получает эти деньги и как бы нам возвращает за то, что мы выполнили эту программу. Поэтому посчитать, честно говоря, мне трудно.
Я хотел только сказать, что действительно, что вот мы говорим о развитии космонавтики. Вот вы совсем недавно, министр обороны, он же заявил, что у нас в следующем году уже начнет вступать новая навигационная система, и мы буквально сможем иметь датчики, даже готовые повесить собаки и знать, где твой...
Да, это система ГЛОНАСС, которая будет расширена, и мы будем иметь вот такие возможности.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы». Итоги парламентских выборов в Италии. Участвует главный редактор московской итальянской газеты «Эспрессо» Лев Резников и публицист Джованни Бенси. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Среди погибших Аббас Кадри, лидер умеренной партии мусульман-суннитов Тихрик. Взрыв произошел накануне вечером в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. В телеобращении к нации Ахмадинеджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации, основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Сегодня Россия снимает запрет на транзит продукции животноводства из Литвы, введенный в сентябре прошлого года. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражение. В Багдаде продолжается процесс над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Сами подсудимые на сегодняшнем заседании присутствовать не будут. В столице Египта, Каире, министры иностранных дел арабских стран собираются сегодня для обсуждения ситуации в Ираке. Иракские власти заявили, что бойкотируют форум в знак протеста против резких высказываний президента Египта Хосни Мубарака.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. В Вологде продолжился судебный процесс над редактором вологодской газеты «Наш регион плюс», перепечатавшей карикатуры на пророка Мухаммеда Анной Смирновой. Адвокат обвиняемый Илья Трайнин представил суду новые доказательства невиновности своей подзащитной. В частности, он настоял на приобщении к делу материалов интернет-сайта в переводе на русский язык. Из них видно то, что изображения пророка Мухаммеда довольно распространены в искусстве. Пострадавшая сторона настаивала на том, что изображения пророка запрещены. Окончательное решение по делу Анны Смирновой вологодские судьи обещают огласить в конце этой недели. Настоящим дефолтом назвали предприниматели Архангельской области запрет на ввоз в Россию и, в частности, в область грузинских и молдавских вин. В ходе встречи руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова с представителями всех крупнейших продавцов алкогольной продукции Архангельска было отмечено, что бизнесменов ждут огромные убытки, которые никто не возместит. Также предприниматели сказали, что до выхода в свет постановления главного санитарного врача России проблем с качеством во время сертификации товара ни у кого из них не было. Карельское отделение молодежной правозащитной группы выступило за полный запрет торговли спиртными напитками, пивом и сигаретами на территории Республики Карелия. Как говорится в заявлении общественной организации, алкоголизация населения является реальной угрозой национальной безопасности. Благодаря употреблению спиртного люди теряют волю, из них вымывается активное начало, отметили молодые карельские правозащитники. Бывшая главный федеральный инспектор по Новгородской области Любовь Андреева, судящаяся с аппаратом штата, полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, требует своего восстановления в должности через Страсбургский суд. Напомним, что Любовь Андреева, занимавшая пост главного федерального инспектора по Новгородской области с декабря 2001 года, была официально уволена в связи с сокращением численности штата работников. По ее словам, при увольнении ей не было предложено ни одной должности ни в аппарате Ильи Клебанова, ни в администрации Новгородской области, несмотря на то, что в ходе своего визита в Великий Новгород полпред президента публично заявлял о том, что вопрос о ее трудоустройстве будет решен. Руководитель аппарата правительства Калининградской области Александр Торба на заседании по развитию туризма в регионе предложил начать разбрасывать в массовом порядке мелкий янтарь на берегу Балтийского моря, чтобы привлечь туристов в Калининградскую область из других регионов России. В частности, подобный проект отработан в Греции, в знаменитом Афинском акрополе, куда еженедельно завозится около тонны камешков, стилизованных под античность.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Российский космос. Положение дел, проблемы, достижения». В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы нашим гостям или высказать свое мнение. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Гордитесь ли вы российским космосом сегодня? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Гордость, к сожалению, за прошлое наше в космосе. А сегодняшние молодцы, хотя бедные мы несчастные, но поддерживают какую-то в космосе жизнь. Вон даже бразилец полетел. Ну, я думаю, не все потеряно. Мне кажется, самые худшие времена миновали, которые вот 90-е годы, там, начало 2000-го.
У меня осталось, потому что мы далеко не так просели, как кажется на самом деле. Мы еще крепко стоим на ногах. Все-таки то, что мы регулярно летаем, даже в таких условиях, как сейчас у нас есть, это как-то, в принципе, держит еще.
Знаете, я не в курсе просто. Я когда в школе учился, все гордились, все смотрели. А теперь я даже этих космонавтов не знаю, как их и звать. Вообще, в принципе, конечно, мы где-то впереди. Ну, может, не единолично, но с кем-то там, допустим, ну, конечно, не отстаем.
Мне кажется, сейчас все остановилось, ничего не развивается. Все из старых запасов. Деньги туда не вкладывают. Это все болтовня, что деньги туда дают. ВПК не вкладывается, тем более в космическую технику.
Ни гордость, ни потери вообще никак. Мне кажется, не особо. Ярко выражено ничего нету, как раньше. Мне кажется, теряет наоборот.
У меня нет, отсутствует такое чувство. Сейчас, на мой взгляд, ничего не изменилось. То есть Россия не утратила своих позиций в космосе. Американцы сейчас покупают полеты на наших ракетах.
Гордость скорее осталась такая, она воспитана была, потому что у нас был первый спутник, первый Гагарин, а сейчас я не очень знаю, чем можно гордиться, вот, допустим, за последние 5 лет я не в курсе. Пропаганда раньше, информация была больше. Я просто помню с детства это, я любила этим, увлекалась этим, сейчас этому уделяется не очень много внимания, по крайней мере, в средствах массовой информации.
Наверное, вызывает что-то гордость. Насчет сдвигов я не знаю, потому что я давно не интересовался этим, но я думаю, что на месте она не стоит и все-таки продвигается. Но вообще приятно, что это есть, что за этим следят как-то. Ну, что ты знал, уже забыл, наверное. Не могу вспомнить.
Мне кажется, что национальная идея нашего народа – это освоение новых пространств. Для этого мы, наверное, полетели в космос, и надо летать в космос.
Конечно, есть. Такое ощущение. Опережаем, я думаю, многих.
Гордости особой нет, уже просто стал бизнес и все, то есть продают по возможности научные достижения, какие-то технические возможности, которые остались от Советского Союза, вот и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, гордитесь ли вы российским космосом сегодня?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации космонавтики России Олег Петрович Мухин и дважды герой Советского Союза космонавт Александр Павлович Александров. Наш телефон, напомню, 8 800 200 ровно 2212, к нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вот вопрос такой, когда американцы летали вот на Луну, они что-то там видели, какие-то неопознанные объекты, и Леонов говорил, и многие другие космонавты, И вот то, что у американцев такие вот неприятности, корабли горели, и сейчас не все в порядке. И то, что вот наша страна в таком вот состоянии тяжелом, все-таки экономическом стала, что многое нам не по плечу стало. Может быть, все-таки какой-то всемирный большой брат опасается за свое космическое пространство и не дает нам все-таки так развернуться в полную силу в космосе. Как они все-таки верят в это, и есть ли у них какие-то вот подтверждения к этому? Спасибо.
Голос космоса послушали.
Это, конечно, очень такой глубокий вопрос и интересно задан. И мне кажется, что здесь стоит ответить очень коротко, кратко. Значит, относительно того, что человечки зелененькие или какие-то другие были там и махали руками, это все из истории разговоров еще с тех пор, когда Соединенные Штаты осуществляли экспедиции на Луну. Насколько мне известно, я достаточно хорошо знаком с Алексеем Леоновым, он таких слов не говорил, что ему кто-то говорил из астронавтов. Астронавты в моих беседах с ними тоже не выражали никаких таких эмоций относительно того, что они что-то такое подобное видели. Много интересных и неузнаваемых вещей в космосе, но это не означает, что это НЛО или какие-то духи, которые хотят отрегулировать наши отношения со Вселенной. Спасибо.
Вы добавите что-нибудь?
Я хотел бы сказать, что нужно понимать, что, честно говоря, сейчас очень много разных научных и псевдонаучных и обществ, и знаний, которые пытаются, и занимаются очень уважаемые люди. Есть даже такие предположения, что, значит, все вот землетрясения, все аварии, которые проходят из-за того, что вот черные дыры, они вот маленькие черные дыры, и они все же попадают на Землю, когда вот движутся, что и вот от этих всех черных дыр происходят вот такие аварии, как шаттлов и наших ракет, и вообще землетрясений на Земле, и многих катастроф. Поэтому много, конечно, таких теорий. Конечно, что было сказано, что очень много, конечно, еще неизвестного. Мы еще, конечно, еще очень мало знаем нашу природу. Для этого мы и пытаемся летать в космос, чтобы действительно открыть эти границы, изучить. Именно космос даст возможность вот такое изучение нас.
Я добавлю, что вот Карл Маркс, когда отвечал на вопросник дочерей, он говорит, любимое занятие, ответ такой, копаться, рыться в книгах. Вот вчера мы зашли в ваш дом книги, здесь в Питере, это замечательный дом, очень понравился, очень все настолько обширно, настолько информативно, широко, что я еще удивился, что там много литературы, связанной именно с этим вопросом. Там философия, псевдофилософия, значит, взаимоотношения полей, человека, Земли, Вселенной. Поэтому, может быть, народ сейчас начитался и этих книг, и мнение формируется.
К нам поступают телефонные звонки дальше. Здравствуйте. Слушаем вас. К сожалению, сорвался. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили в первой части программы, программам для детей, для школьников.
Да, для детей, для школьников. Сейчас вот мы хотим вернуться к идее, учитывая, что у нас есть среди членов Федерации космонавтики люди, которые готовы буквально, значит, вложить свои деньги, в частности, вот благотворительный фонд Алексея Калиниченко, он предложил выпустить диски, компьютерные диски с фильмами по космонавтике. Потому что вот
по урокам
из космоса, потому что вот нам НПО «Энергия» готова предоставить материалы, хорошие материалы. Это, я думаю, что Александр Павлович расскажет, что на этих кассетах.
Что вообще делалось? У нас образовалось общество всероссийское любителей космонавтики. Оно называется «ВАКО-Союз». Это юношеское, можно сказать, молодежное общество. Оно имеет целью развивать знания о космонавтике по всей стране и, естественно, контакты за рубежом. Председатель его Александр Александрович Серебров, космонавт. Значит, как было сделано? Значит, каждая из экспедиций на станции «Мир», вылетая, получала задание, например, провести некоторые опыты физические или химические там, на борту, и отснять этот материал. Например, как ведут себя тела заряженные электричеством, или как ведут себя тела различных масс, или магнитные материалы. И вот такие наглядные опыты, помните по физике, когда в безвоздушном пространстве летит шарик и перо, и летят они одинаково. Почему? Потому что нет сопротивления воздуха, и что шарик, что перо имеет одинаковую скорость. Поэтому вот это все наглядно интересное, оно было направлено на то, чтобы показать ребятам глубину вот этих вот всех физических явлений. Поэтому было сделано сегодня вот уже 6 таких крупных уроков, которые длятся приблизительно по 40 минут. И этот материал переведен на английский язык. И сделан он в цвете, в хорошем качестве. И вот сегодня он используется, естественно, по школам и центрам в различных районах страны. И поэтому сегодня вот северо-западный регион решил это дело использовать как массовое внедрение в школьную программу здесь, в Питере.
Мы хотим просто бесплатно их раздать по всем школам страны, чтобы в каждой школе бесплатно был такой диск. Мы тогда уверены, что учителя физики обязательно их используют в своих...
Это очень хорошее начинание.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного взрыва в городе Карачи на юге Пакистана, по последним данным, погибли по меньшей мере 57 человек, более 80 ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад официально объявил об успешном обогащении урана. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. ООН намерен ограничить контакты с палестинской автономией. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет. В Багдаде продолжается процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Международному суду ООН 12 апреля исполняется 60 лет. Он базируется в Гааге и занимается рассмотрением межгосударственных споров. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с вице-президентом Федерации космонавтики России Олегом Петровичем Мухиным и дважды героем Советского Союза космонавтом Александром Павловичем Александровым. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Речь обо мне?
Да, речь о вас.
Добрый день, уважаемые ведущие и очень уважаемые господа космонавты. Вот у меня какой вопрос. Зовут меня Людмила Ивановна, я из Смоленска. Как государство помогает жить семьям погибших космонавтов? В достаточной ли мере? Или оно забыло о них так же, как забыло о чернобыльцах и многих других категориях наших граждан, жертвовавших жизнью во имя Родины?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Людмила Ивановна, мы вас в этом смысле успокоим, что вдовы космонавтов сегодня находятся под опекой и государства, и также космонавтов, общества космонавтов. У нас есть ассоциация участников космических полетов, и мы принимаем все меры для того, чтобы, ну, как бы окружить заботой вдов космонавтов. И есть, естественно, правительственные решения, постановления, которые позволяют получать пенсию вдовам, и эта пенсия достаточно для житья сегодня. Конечно же, может быть, не такая, как у самих космонавтов, кто ушел на пенсию, но достаточно для того, чтобы существовать, не существовать, а нормально жить. Кроме того, они обеспечены все жильем, Ну и, конечно же, когда приходится какие-то проблемы решать, то здесь наше космонавтическое сообщество обязательно помогает и приходит на помощь.
Спасибо. И к нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
А, это Виктор Львович из Подмосковья. Добрый день.
Добрый день.
Меня слышите?
Да-да, вы говорите.
Да-да-да, алло. Вот вопрос задан был, гордимся ли мы космонавтикой и так далее. Вы знаете, когда полетел Гагарин, мне было 10 лет. Ну, я мало помню, как это праздновалось в тот момент. Но вы знаете, с тех пор мало что изменилось в той местности, где я жил. Значит, мы в космос летали, сидели с керосинкой. Значит, у нас ни водопровода, ничего. Сейчас хотя бы там есть электричество в этой местности, в 300 километрах от Москвы. Вот. Но, вы понимаете, вот как-то слишком разнятся наши достижения в каких-то областях, в основном военных, и никак они не влияют на нашу жизнь повседневную.
Спасибо.
Ну, я хотел бы сказать, что, безусловно, то время, когда это было фактически, вы считаете, что 20 лет после войны полетел фактически первый спутник. Запустили, в 61-м году полетел Гагарин. Да, страна вся еще была послевоенная, была сложная ситуация, разруха, шло становление страны еще, шло становление. Естественно, что в то же время, чтобы наука была... наша наука и наши достижения, которыми мы гордились. Народ в то время работал, честно говоря, ведь нужно сказать, на огромном энтузиазме. И люди не столько даже думали о зарплате, там, о каких-то выгодах, а они отдавали свое время и работая по 24 часа в сутки, то есть ради достижения всей этой научного таких вот нашего приоритета нашей стране. С надеждой, что эти вот все достижения, которые будут в космосе, когда они придут на Землю, вернутся назад для народа, чтобы вы не сидели с керосинками и с...
Но вы учтите, что это время было холодной войны, железного занавеса. Если вы смотрели вчерашнюю серию «Борьба за космос», то там было хорошо показано, как военные давили на Сергея Павловича Королева создавать носитель для атомной бомбы, а не для спутника. То есть Королев фактически решил, знаете, как сегодня говорят, двойного назначения задачу. Он сделал ядерный щит вместе с Курчатовым, а потом еще сумел сделать и вот такой фокус, типа спутника и Гагарина.
Непрерывно к нам поступают звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался. Все-таки остается не так много времени до конца программы. Я хотел бы спросить вопрос, наверное, который многих интересует. Когда, по вашему мнению, долетит человек и высадится на Луну, на Марс, на другие планеты? Когда вот это вот передвижение станет вот именно тем космическим туризмом, да, который сейчас стал очень популярным, но который пока единичные случаи, которого пока есть?
Российское космическое агентство совместно с предприятиями космической отрасли имеет сегодня долговременную 30-летнюю программу, и мы сегодня предполагаем, что корабли нового типа появятся, транспортные корабли, где-то к 2014 году. Дальше 20-е годы – это полет в сторону Луны, может быть, с высадкой автомата, но люди будут на орбите Луны. И далее, к 35-му году, можно ожидать полет на Марс. Но это должна быть международная программа, крупная, наверное, потому что одной стране очень тяжело вытянуть такой проект, потому что здесь должны работать, конечно, большие силы, и все последние достижения должны быть использованы. И тем более экипаж должен быть не менее 4 человек. Это будет, наверное, интернациональный экипаж. Так что планы у нас есть, были бы деньги.
Но ведь есть, да, тенденция, насколько я понимаю, и по нарастающей идет сотрудничество.
Да, безусловно. Здесь мы совершенно однозначно можем сказать, что Европа очень заинтересована в наших проектах. Китай, правда, остается как бы автономной страной, которая хочет решать свои проблемы самостоятельно. Индия с нами сотрудничает. С нами сотрудничают Соединенные Штаты очень тесно сегодня. И вот говорили о том, что кто там впереди или сзади. Я хочу сказать, что Соединенные Штаты являются интегрирующей организацией в полете Международной космической станции. Но это не значит, что они сегодня как бы впереди. Дело в том, что их энергетика, их связь, она хорошо помогает работать всему экипажу. Но все транспортные операции, доставка экипажа, грузов, все сегодня за Россией. Поэтому, конечно же, без кооперации таких стран, как Япония, Канада, Европа, Соединенные Штаты, мы большие проекты, видимо, одолеть не сможем.
Но человек, вот обычный человек, пока, конечно, об этом речи не идет, да, чтобы летал там в Луну.
Почему? Мы сегодня строим такой корабль, как раз, который называется «Клипер», и в 2014 году хотим его испытать. Это будет планирующий кораблик небольшого объема, ну, 15 тонн, если считать это немного, который рассчитан на 6 человек. Значит, это будет, во-первых, многоразовый корабль, во-вторых, 6 человек, из них четверо могут быть туристы. И это значит, что они с большим комфортом, как в Боинге, будут приземляться на Землю. Это один из шагов, когда мы вообще, как сказал Сергей Павлович Королев и профсоюз будет летать.
Так что, да. Я бы хотел сказать, еще добавить просто, что действительно, что надо понимать одно, что очень огромное количество стран, которые действительно все равно понимают, что освоение космоса это необходимо, и очень многие страны занимаются космонавтикой, создают свои спутники, свои программы космические, и все равно это должно быть единая система, то есть, как бы сказать, работай дальше. И я надеюсь, что действительно только создание вот единой глобальной такой задачи и работы всех стран, международное содружество только сможет действительно двигаться в космосе дальше. И будет двигаться дальше вот к Луне, к Марсу и дальше во Вселенной.
Спасибо. Я поздравляю вас с праздником вашим профессиональным. Желаю всего наилучшего. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с вице-президентом Федерации космонавтики России Олегом Петровичем Мухиным и дважды Героем Советского Союза космонавтом Александром Павловичем Александровым. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день, 12 апреля», которую представит Наталья Нестеренко. Спасибо.
Мой сегодняшний день.
12 апреля, среда. Сегодняшний день петербургский театральный режиссер Владимир Туманов посвятит воспоминаниям. Каким, он расскажет сам.
Когда Гагарин полетел, тогда чувства были, конечно, колоссальные. Во-первых, из школы отпустили. Во-вторых, такого объема доброго, всепоглощающего чувства непонятной радости и вздоха всего нельзя было не ощущать, тем более довольно впечатлительному пацану, когда люди забирались на фонар, отчего-то кричали «Ура!», был бешеный салют, то есть это была какая-то такая радость, может быть, такую радость испытывали в День Победы моя мама, отец. Плюс ко всему есть еще такая маленькая наша коллективная радость. 10 лет назад состоялась премьера в Театре Сатиры спектакля по пьесе Оли Мухиной «Таня, Таня», который как-то обозначил многие судьбы, включая мою.
О судьбах своих подопечных позаботится сегодня школьный психолог Ирина Касаткина.
4 часа будет группа разновозрастная из ребят. Их будет человек 20-25. Это могут быть ребята первоклассники, могут быть старшеклассники. Они знают, что эта группа бывает каждую среду в 4. Иногда приходят ребята из других школ, и мы учимся быть толерантными. Учимся правильно общаться с учителями, друг с другом, с родителями. Это занятие проходит обычно около часа, и вот мне очень помогают старшеклассники. Когда уйдут ребята разновозрастной группы, придут старшеклассники, нам нужно будет просто поговорить с ними о разных таких серьезных вещах. Такой у меня будет интересный день.
А каким будет сегодня день у менеджера клуба знакомств Тамары Яланской?
Должна быть встреча с культработниками. Составляем смету на проведение вечера отдыха для тех, кому за 30, так чтобы люди пришли к нам, отдохнули. И вот сегодня день такой начинается с общения, и в то же время ждем людей, которые желают прийти к нам. Сегодня мы ждем мужчин, это точно. Пусть приходят мужчины. У нас, как всегда, мужчин не хватает, сами знаете.
Это были менеджер клуба знакомств Тамара Еланская, школьный психолог Ирина Касаткина и петербургский театральный режиссер Владимир Туманов.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Демонстрации в Тбилиси 17 лет назад, вспоминает вдова Анатолия Собчака. Кого будут судить в Гааге следующим? Чарльз Тейлор и война в Сьерра-Леоне. О чем думают животные? И права ребенка, как предотвратить насилие в семье? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».